Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 3 января 1892 года родился английский писатель, лингвист, филолог, профессор Оксфордского университета Джон Толкин. Наиболее известен он как автор классических произведений высокого фэнтези «Хоббит» или «Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». У нас сегодня в гостях профессор департамента общей прикладной филологии Высшей школы экономики Мария Штейнман. Мария Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Речь, конечно же, о Толкине пойдет. Я так понимаю, вы тонкий ценитель, поклонник и вообще специалист.
Спасибо за определенного рода комплимент. Всех с наступившим Новым годом и с днем рождения профессора. Ну, что я могу сказать? Кто я?
Тонкий ценитель
и специалист.
У меня сложилось впечатление.
Спасибо. Вы знаете, ну, что, с чего, наверное, начать? Наверное, с того, что полностью нашего сегодняшнего действительно героя зовут Джон Рональд Руэлл Толкин, и вообще-то друзья его звали Рональдом. Так что если вы хотите говорить о Толкине, как говорят его почитатели, то можно его называть Рональдом или просто профессором, если очень хочется. Вот. А еще, пожалуй, наверное, сразу надо отметить, что у него очень интересная фамилия. Он этой фамилией и происхождением интересовался. Выяснил, что предки жили в Германии, и для него он постоянно там, значит, искал какие-то корни, выводил этимологию, у него получалось в его версии, что это в переводе означает «безрассудно храбрый». Ну, в общем, до какой-то степени очень на него похоже. А еще хочу сразу поделиться забавной историей. Довелось мне, так сложились обстоятельства, в окрестностях Британского музея разговориться с очень пожилой парой, такие вот 200-процентные англичане на вид, представьте себе. И уверенно приближающиеся к этому возрасту. Причем, ну так, и светская беседа, ни о чем. Выясняется, что они из Блумфонтейна. Так получилось, что отец Толкина, Артур, был тогда в Блумфонтейне, который, как мы помним, имел отношение к британской короне непосредственно.
Это Южная Африка.
Ныне это Южная Африка, совершенно верно. И когда выяснилось, что эти 200-процентных англичанина прожили там всю жизнь в Блумфонтейне, я говорю, боже мой, ну надо же, просто вот как вот мой автор, которым я занимаюсь, Толкин, и вот вы бы посмотрели на их лица. Они, значит, поднимается бровь и фраза: Толкин, он немец? Да, люди никогда о нем не слышали, б, для 200-процентного, в кавычках, английского уха фамилия Толкин, если ее слышать в первый раз, звучит как немецкая фамилия. И это, конечно, безусловно, как-то повлияло на Рональда, вот, безусловно. Плюс к этому добавьте, что рано осиротел, да, они вернулись с матерью в Англию, семья матери вообще не одобряла ее брак, и потом мать очень рано умерла, да, ей было всего 34 года, и более того, Мэри Толкин, да, приняла католичество и передала это сыну. Ну, быть католиком в начале 20 века в Англии, вы знаете, это с немецкой фамилией, это немногим лучше, чем если бы он родился в это же время, скажем, иудеем, да, вот приблизительно, чтобы было понятно. Вот. И плюс, значит, тем не менее, духовник Мэри, отец Фрэнсис Морган, очень Рональда поддерживал. И, в общем, благодаря ему сформировался интерес будущего нашего писателя и к языкам, и к филологии, что близко моему сердцу в особенности. Вот так. И дальше была красивая любовь, когда он жил в пансионе, влюбился в девушку.
Это до Первой мировой еще, да?
Да, совсем юным, да вообще несовершеннолетним, влюбился в девушку по имени Эдит Брэд. Это была безумно красивая любовь, абсолютно невинная, прогулки и совместные чаепития на балконе, пока Толкин не провалил первые вступительные экзамены в университет, а как сироте ему полагались определенные бонусы, но только до совершеннолетия. В общем, ему нужно было успевать второй раз все-таки сдать эти экзамены, тогда бы он учился бесплатно. И кончилось тем, что Фрэнсис Морган запретил своему подопечному вообще общаться с Эдит до 21 года, до того, как Толкин станет совершеннолетним. Толкин честно исполнил, ни слова не написал Эдит, а потом зато сел и написал, когда ему исполнится 21 год. В результате они поженились, хотя Эдит была помолвлена с другим. Это вообще была сложная история, потому что Эдит была незаконно рожденной, а и в книге за регистрации брака в церкви ей нужно было указывать имя отца. Кроме того, Толкин настоял на том, чтобы она из протестантства перешла в католичество, а это привело к тому, что она порвала со своей роднёй. Точнее, родня перестала с ней общаться. Это люди, понимаете, ради любви каждый из них принес очень серьезные жертвы. Но эта любовь их в дальнейшем обоих поддерживала реально всю жизнь. Без преувеличения всю жизнь. И именно образ Эдит — это все очевидные вещи. Да, кто хочет больше узнать про биографию Толкина, пожалуйста, лучшее, на мой взгляд, что до сих пор первое, что появилось, и то, что до сих пор существует, это биография Хамфри Карпентера. Она переведена. Она составлялась при жизни Толкина. Это очень важно. То есть на том, что он сам рассказывал на основе этого. Ну вот. И как раз образ вот этой героини эльфийской Лютиэнь и тем самым образ Арвен во «Властелине колец», это, конечно, прообразом была Эдит. И это была безумно красивая любовь. Посмотрите, жалко, что мы не можем показывать нашим зрителям и слушателям фотографии. Посмотрите, какие они потрясающие в старости. Не каждым дано так трогательно и красиво стареть. Более того, такое ощущение, что в старости вот этот внешний вид Толкина вот был гораздо более такой внушительный, чем в тот момент, когда он реально все задумывал. Вот. И Эдит умерла раньше, к сожалению, Толкин ее пережил не намного. И на надгробии на кладбище в Оксфорде вот эта вот ужасно трогательная надпись: Эдит Мэри Толкин, запятая Лютиэн, и дальше Джон Рональд Ройл Толкин, Бэрон. Бэрон — это как раз тот самый герой, который влюбился, смертный, который влюбился в бессмертную эльфийскую царевну.
А ведь это книга, да, «Бэрон и Лютиэн», так она называется?
Это глава, это раздел вот этого огромного, незавершенного корпуса текстов, который называется «Сильмариллиан», который Толкин начал писать еще до университета, вот реально тоже всю жизнь он над этим работал, и, кстати, не опубликовал. Мы благодарны третьему сыну Толкина, Кристоферу, как раз за то, что он так поработал и до сих пор еще как-то продолжает работать с рукописями отца.
Угу. То есть он дополняет их, издает?
Да, совершенно верно.
Ага. Вот. Как профессор филологии, расскажите нам вот об этой совершенно особой языковой реальности толкиновских миров, я не знаю, произведений. Насколько это глобальная масштабная работа, когда целые языки придумываются?
Это работа совершенно беспрецедентная. Ну, точнее, конечно, не бывает совершенно беспрецедентного. До Толкина мы не забудем, что был, собственно, Джонатан Свифт с «Путешествием Гулливера», где он потихонечку начинал придумывать как бы вот такие осколки, элементы языков. Потом это продолжил потрясающий автор, визионер, художник, мистик, поэт Уильям Блейк. В своих текстах тоже попробуйте заглянуть, если не испугаетесь. И далее, вот что касается Толкина, то это действительно абсолютно невероятных масштабов творение. Вы понимаете, какая любопытная вещь? Ведь он же придумал языки, на которых можно говорить. Не просто собственные имена, не просто какие-то отрывки, а на них же говорят. И я знаю таких людей, которые говорят на эльфийском, там же два эльфийских языка. Об этом, если будет возможность и желание, и время, расскажу отдельно. И с другой стороны, почему это так важно? Да, он объединял с этими языками, любопытная история, потому что он объединял разные существующие языки. Это и финский, и валийский, и так далее. Ну, просто это отдельная история. История совершенно невероятная. Он экспериментировал с языками, создавая и одновременно перерабатывая. Для него очень важен упомянутый финский, потому что в финском эпосе огромное количество сюжетов, которые он так или иначе использовал. Смотрите, еще одна любопытная штука.
А означает ли это, что он знал эти языки?
Да, естественно.
Он прекрасно
их знал. Ну, собственно, давайте будем откровенны, для классического английского образования это вполне нормальная история, когда человек знает латынь, знает древнегреческий. Это как бы вот такой абсолютный минимум, да, минимум-миниморум. Там, не знаю, валийский, древненорвежский, готский. Смотрите, как интересно, почему так вообще важны эти языки? Потому что он, например, брал эпос, исландский эпос «Старшая Эдда», «Прорицание Вельвы» прежде всего, и трансформировал его. Например, если буквально у нас есть минута, я вас сейчас очень быстро развлеку.
На исландском языке?
Зачем? На русском. Но вы сейчас все поймете про то, как это устроено. Вот мы с вами на трогательном язык оригинала, да, древнеисландский, это само по себе прекрасно. Вот. Но вот мы сейчас с вами глянем на классический перевод «Прорицания Вельвы», где нам описывается сотворение мира и карликов. А теперь внимание. Давайте я вас чуть-чуть развлеку, да? «Сели боги на троны могущества, и совещаться стали священные. Кто должен племя карликов сделать? Монсагнир старшим из племенем карликов назван тогда был, а Дурин вторым...» Это русский перевод. Узнаете Дарина, да? Из «Хоббита». Дальше идут имена карликов Ниди и Нии, Нордри и Судри. Там пропускаю дальше. Двалин, Бивер и Бавер, Бёмбур, Нори, Гандальф и Вейк, Виндальф, Траин, Трор, Вит и Лит, Нар и Нюрет. Вот я карликов всех назвала. Дальше опять Фили и Кили, Фундин и так далее. То есть все имена гномов взяты из Старшеды, а имя одного из гномов, или это правильно, действительно, карлики, альвы, вот, дальше Гандальф, он же Гэндальф, узнаем, опять-таки, старшие Эдды из пантеона богов Один описывается как верховный бог войны и так далее, описывается как старик с длинной белой бородой в синем плаще, узнаем Гэндальфа в описании. У Одина есть восьминогий жеребец по имени Слейпнир. Узнаем того уникального коня, которому Гэндальфу подарил Теоден. и так далее, да, то есть мы понимаем, что вот этот весь сюжет абсолютно как бы вот вошел в текст Толкина. Самое интересное, когда его спрашивали, а какого, собственно, уважаемый профессор, жанра ваш «Властелин колец», то слово «фэнтези» существовало и существует до сих пор, но не как определение жанра, на самом деле, у Толкина его использовал совершенно в другом контексте. Вот, поэтому, когда его спрашивали, так каков же жанр «Властелина колец», он отвечал: эссе по лингвистической эстетике. То есть идея, что язык, слушайте, сейчас будет интересно, язык определяет сознание. Поэтому у него, соответственно, эльфы говорят вот на этих вот безумно красивых языках, красиво звучащих, орки на совершенно неудобоваримом для английского слуха, точнее так, изъясняются неудобоваримым для английского слуха фонемами. Ну и так далее. У гномов там свой тайный язык. В общем, это правда очень любопытно. Поэтому, знаете, как я вам скажу, чтобы получать удовольствие от текста, желательно посмотреть, а что Толкин сам читал, что на него так сильно влияло, и тогда будете складывать этот пазл. И тогда мы поймем, что, например, «Властелин колец» необходимо прямо-таки читать вот со старшей Эддой в руках, скажем. «Хоббита», с чего все начиналось, «Хоббита» нужно читать с англосаксонским эпосом «Беовульф». Он тоже переведен в прекрасном переводе Тихомирова, потому что весь сюжет о воре, похитившем чашу из клада дракона, это просто один к одному сюжет «Хоббита». Дракон проснулся и разъярился, чуждый, учуяв на камне запах. Ну и так далее. То есть вы когда прочтете, вы поймете, насколько это чудесно. Так что читать Толкина еще очень хорошо для тех, кому интересна литература, помимо «Властелина колец» и «Хоббита». И, кстати, если соберетесь читать «Хоббита» как бы по-взрослому, то обращайте внимание, там очень много иронии, там очень много таких как бы отсылочек к взрослым, а не только к детям. Он вообще, я не уверена, он... Считается по легенде, что он был написан для детей, но что-то мне подсказывает, что нет. Скажем, когда описана великая битва с гоблином, сказано, что голова гоблина отлетела сколько-то, не помню, метров по воздуху и угодила прямо в кроличью нору. Привет, соответственно, Кэролу. Да-да-да. А дальше идет такая фраза: «Так была выиграна битва и одновременно изобретена игра в гольф». Но есть еще один любопытный момент, касающийся именно «Хоббита». Ведь на самом деле Толкин, конечно, не знал русский язык, не говорил на нем, но если посмотреть «Черновики», помните, там есть персонаж по имени Беорн, некое такое существо, которое превращается в медведя. Ну, во-первых, само имя Беорн сходно с английским «bear», то есть «медведь». А теперь, внимание, в «Черновиках», опять же, спасибо Кристоферу, в «Черновиках» мы узнаем, что по первоначальной версии Толкин хотел назвать своего героя медведем. Медведь, я бы сказала. Да, да, да. А все дело в том, что слово... А теперь остановите меня, но вам придется это услышать. Внимание, шок-контент, уберите детей от радиоприемников. Или, наоборот, оставьте их, как вам больше нравится. Дело в том, что слово «медведь» является иносказанием. Это трансформированная ведмедь, то есть тот, кто ведает, где находится мед. Но и это тоже не истинное имя. Истинное имя тотема, который характерен для славянских племен, для германских и для англосаксов, как минимум. Это истинное имя колоссального тотема, то есть духа, предка, покровителя племен, было под запретом. Оно было сакральным, его нельзя было произносить, а не то услышит и придет. Вот. И, соответственно, осталось это имя в русском слове, запретное имя, в русском слове «берлога». Там два корня, «бер» и «лога». «Лога» — это «логово», а не «логотипка», все подумали. Вот. И не «логин». «Лога» — это «логово», «лог». А «бер» — это то самое... тайное, запретное имя. И мы понимаем, что оно носит, что оно очень глубоко уходит в историю языка, и оно общее у всех племен, которые я упомянула. Здорово.
Очень здорово. Я, честно, просто сам пребываю в состоянии шок-контента. Нет, это очень классно, безусловно. Смотрите, какой интересный я нашел комментарий от одного из специалистов по творчеству Толкина. Я не знаю, знакомы ли вы, ну, в смысле, с имя знакомы ли вам, Джон Гарт его зовут.
Да.
Вот. Он, значит, считает, что истории Толкина были своего рода экзорцизмом вследствие тех ужасов, свидетелем которых он стал в ходе Первой мировой войны. То есть, а Толкин вообще относился к потерянному поколению?
Отличный вопрос. Более того, вы читаете мои мысли, я как раз хотела бы об этом обязательно поговорить.
Где войны в его творчествах отразились? Угу. И отразились ли?
Ну, единственное, что там скорее речь идет не об экзорцизме, а об эскапизме. Потому что это,
перевод,
видимо,
коллег из BBC.
Да-да-да, привет коллегам из BBC. Скорее всего, ну, тут надо просто оригинал посмотреть, потому что у Толкина есть такое эссе, точнее, это была сначала лекция, которая превратилась в огромное эссе, очень важное для всех тех, кто вообще занимается творчеством Толкина. Оно называется «О волшебных сказках» или в другом переводе «О волшебных историях». «On fairy stories». И вот здесь как раз в этом эссе Толкин говорит очень важную для всех нас вещь. Он пытается понять, а какие очень важные функции выполняет вот эта вот волшебная сказка или волшебная история. И выясняется следующее, что по-настоящему успешная, серьезная, волшебная, давайте так скажем, нарратив некий волшебный, да, некий текст, выполняет три функции. Это восстановление душевного равновесия, бегство от действительности внимания и счастливый конец. Что такое восстановление душевного равновесия? Там в оригинале вообще слово recovery, то есть выздоровление. Толкин был убежден, что цивилизация, это еще было до того, как всерьез Вторая мировая разразилась, он был убежден, что цивилизация не то что даже переживает кризис, а она загаживает все вокруг. Тучи сгущаются, и настолько тяжело жить, что нужны сюжеты, которые, в общем, помогают немножко восстановить вот этот чистый, незамутненный взгляд на мир. Я бы сказала, что это напоминает немножко идею, что нужно как-то пытаться освобождаться от идеологии и пропаганды, насколько это возможно. Вот выход из матрицы, хотя слово «матрица» тогда не было так, не обладало тем значением, которое обладает сейчас. С другой, это первая функция. Вторая функция — эскапизм, от слова «escape». Бегство. Вот это очень важно, и это как раз отвечает на ваш вопрос о потерянном поколении. Потому что Толкин говорил о том, что есть разница между бегством пленника из темницы и бегством дезертира с поля боя. Ему ли не знать эту разницу? Сейчас расскажу, почему. Как он говорил, что вот этот вот созданный уродство, созданные руками человека, вызывают желание от них бежать. То есть, иначе говоря, даже самому, что ни на есть, реалистическому реалисту, комментирую уже я, а не он, необходимо время от времени то пространство, куда он может уйти, чтобы... А он был очень верующим, да, вот убежденным католиком, очень верующим человеком. Для него счастливый конец волшебных сказок или волшебных историй — это вовсе не то, что превратилось, во что превратилось это сейчас, вот этот неизбежный хэппи-энд, который с грохотом обрушивается на зрителей в голливудском кинематографе. И даже в чем-то в «Игре престолов» ужас, кошмар. Вот. Нет. Истинный счастливый конец — это для Толкина отголосок не больше, не меньше, как воскресение Христова. То есть некая универсальная ценность, некое ощущение, что есть счастливый конец случается не потому, что он обязан случиться, а вопреки тому, вопреки всему, вопреки обстоятельствам, вопреки реальности, которая не склонна на самом-то деле к продуцированию счастливых концов. И вот поэтому, если вы не посмотрите фильм, который я не очень люблю, а почитаете «Властелин колец», может быть, вы тоже успеете это ощутить. счастливый конец не благодаря, а вопреки обстоятельствам. А почему это все важно? Дело в том, что Толкин принимал участие в Первой мировой войне, за что мы, опять-таки, очень благодарны упомянутому Джону Гарту, который это все достаточно глубоко разобрал. А он совершенно не готов был участвовать. Вообще, это было очень странное время для Англии, когда внезапно какая-то истерия обрушилась на, в общем, довольно разумную страну. Когда Киплинг заставлял буквально своего сына идти воевать, хотя у сына было плохое зрение. Кстати, сын Киплинга погиб. И когда Толкин, он был совсем молод, и он еще даже диплом бакалавра не получил.
А давайте сейчас паузу сделаем.
На самом интересном
раз,
месте.
Да, подвесим интригу. Здесь Мария Штейман, профессор Департамента общей прикладной филологии Высшей школы экономики у нас сегодня в гостях. Беседуем о Джоне Рональде
Руэле
Толкине.